Давайте вместе с вами, братья и сестры, откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу. И пока мы открываем, я расскажу одну историю, которая произошла здесь, в Америке. В Большом каньоне в Аризоне, это одна из достопримечательностей этой страны, маленький частный самолет совершал туристические полеты над этим каньоном. И вот однажды мотор вышел из строя, и самолет рухнул в пропасть, в этот каньон. Все погибли, пассажиры и пилот, и так как они упали в такую глубокую пропасть, что невозможно их было достать, и от них там вообще ничего не осталось, то их даже не доставали. И вот родственники со всей страны съехались, чтобы символически почтить их память, вот маленькие похороны устроить, хотя не было ни тел погибших, ничего. И пригласили пастора одной из маленьких церквей, которая там находилась в округе, чтобы он провел вот эту церемонию, богослужение. И он проповедовал о любви Божьей. И вот в самой середине его проповеди вдруг вскакивает мужчина и вслух обращается к нему и говорит: «Вы проповедуете о любящем Боге? Где был этот Бог, когда моя дочь разбивалась о камни?» Повисла тишина, и все ждали ответа. И вот Бог дал мудрость ответить так: Бог был там, где Он был 2000 лет назад, когда здесь на земле люди распинали Его Сына. Я хотел бы сегодня проповедовать о страданиях и о славе Божьей. Причем сразу оговоримся о страданиях не как наказании за грех, а о страданиях, которые всегда будут и есть в жизни христианина, даже когда в его жизни нет явного греха. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 7 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею». Удивительная история, в ней очень много, казалось бы, знаков вопроса можно поставить. Основная мысль моей проповеди будет звучать так. Бог планирует страдания в нашей жизни для того, чтобы мы увидели Его славу. И в этом проявляется Его любовь к нам. Еще раз. Бог планирует страдания в нашей жизни для того, чтобы мы увидели Его славу. И в этом проявляется Его любовь к нам. Бог планирует страдания. Можно было бы сказать: Бог допускает, и это тоже будет верно. Но когда Бог допускает страдания, то мы скажем, тогда можно подумать, что Бог ни при чем. Мы вот видим в этой истории, Иисус Христос четко знал, что произойдет с Лазарем. Более того, Он предвидел ход всех событий, Он намеренно распланировал исход этой ситуации. Лазарь обречен был на смерть, конечно, мы знаем, что потом было воскресение. То есть, ситуация в той семье в Вифании была спланирована Богом. В других местах Библии просматривается та же самая мысль. Например, Иов. Небо решало, что будет с Иовом. Для Бога не было неожиданности, что произошло. Более того, Бог допустил, Бог спланировал ситуацию, которая была с Иовом, каждый раз определяя грани, где сатана мог бы его касаться. Посмотрите, Давид страдал, наверное, очень много в жизни. В 70-м псалме написано так: «Ты, — он обращается к Богу, — посылал на меня многие и лютые беды». В другом псалме он говорит: «Ты дал испытать народу твоему жестокое». Бог в своей суверенной власти планирует страдания в нашей жизни, которых никто из нас не хочет. И в принципе это нормально, естественно, нормальному здоровому человеку не хотеть трудностей, скорбей в своей жизни. Поэтому Бог их планирует в нашей жизни. Бог полностью контролирует ситуацию. Бога ничто не удивляет, когда они сваливаются на нашу голову. Это, я думаю, рецепт хороший против паники. Я по жизни пессимист. Таким я родился. Я всю жизнь всего боялся с детства. Я боялся белых халатов врачей, усов своих родственников и все остальное. Поэтому для меня вывести меня из равновесия какими-то трудностями очень легко. Все рушится вокруг. Мир, болезнь, потеря работы или еще что-то. И все, мир разрушился, который, казалось бы, был таким надежным, и все казалось бы хорошо. Я думаю, многие в зале, примерно, которые прошли через трудности или проходят, могут, в принципе, прочувствовать то, о чем я сейчас сказал. Мы не хотим трудностей, и весь мир рушится, и где найти опору, и, в принципе, как оставаться спокойным? Единственное, вариант – это поднять глаза на небо, где Бога абсолютно ничего не удивляет. Где Бог полностью контролирует ситуацию. Более того, Он предвидел, что все это произойдет. И никогда не отвел глаза или что-то вызвало бы у него удивление. Вторая мысль. Первая была, Бог планирует страдания и полностью контролирует всю ситуацию, как это было в этой истории. Вторая мысль. Это Божьи мотивы. Вы заметите, когда у нас появляются в жизни трудности, или мы находимся в полосе испытаний, скорбей, у нас всегда возникает вопрос, почему это в моей жизни? У Бога совершенно другой вопрос. Не почему, а для чего? В чем разница? Казалось бы, очень похожие вопросы. Почему всегда смотрит в прошлое? Я ищу в своем прошлом что-то, что способствовало тому, что в моей жизни произошло, или то, что я сейчас переживаю. У Бога другой вопрос. Божий вопрос всегда смотрит в будущее. Для чего я допустил это для чего-то? И вот в этой истории у Бога был ответ. Семья не знала выхода. Для семьи это был кризис ужасный. Особенно в то время мужчина в доме, это был кормилец. Если умирал брат, например, здесь написано две сестры, не написано ничего, были ли у них отец и мать, или они уже умерли, то это был крах финансовый. Полностью. Тогда женщины не могли зарабатывать деньги, и они просто становились нищими. И вот умирает Лазарь. Трагедия в семье. Бог, Иисус, все знает. И даже знает, для чего. И вот здесь, для славы Божьей, да? Он говорит, это болезнь к славе. Да прославится через нее Сын Божий. Что удивительно. Вам не кажется странным этот ответ? Мне долгое время... Это был большим знаком вопроса. В чем странность? Иисус знает ситуацию, в которой находится его друг, отчаянную ситуацию. И вот, смотря и зная ее, ему кажется важнее, чтобы он прославился, чем дать здоровье своему другу. Хотели бы вы иметь такого друга, который, пользуясь вашим несчастьем, установил бы свой авторитет, попытался за счет вас поднять свой авторитет, заработать какую-то славу. И долгое время для меня это место было большим вопросом. Библию легко читать, когда она не относится к нам. Вот давайте поставим себя на место Марфы и Марии. Брат умирает. Есть тот, кто может решить все вопросы. И он не идет. Более того, он видит в этом какие-то свои причины. Это болезнь для того, чтобы я через нее прославился. И сразу возникает следующий вопрос. Разве это любовь? И как бы ответ на все наши сомнения идет следующий стих, 5. Иисус же любил Марф, Марию и Лазаря. Вопросов много, постараемся на них ответить. Что значит вначале это болезнь к славе Божьей, или чтобы Бог прославился, Иисус, через эту болезнь. Ответ на этом 40 стихе, когда Иисус обращается к Марфе и говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. То есть, что значит прославиться в этой ситуации? Бог, Иисус хотел, чтобы люди увидели Его славу. То есть, через эту болезнь я прославлюсь, другими словами, через эту болезнь люди увидят мою славу. Следующий вопрос, что такое слава Божья? Мы уже об этом говорили. Ну, повторимся. Слава Божья – это выражение всех Божьих внутренних качеств, всего Божьего характера. Это единственный, неповторимый Бог, великий, прекрасный, который может удовлетворить, и в принципе Он один может удовлетворить своим присутствием все вопросы моей души. Вот выражение всего вот этого качества, всех этих качеств Бога, Его премудрости, любви, всемогущества и всего-всего остального – это Божья слава. То есть увидеть Божью славу – это увидеть Бога таким, какой Он есть, во всей своей полноте. И вот здесь Иисус говорит, что это болезнь для того, чтобы эта семья увидела меня таким, какое есть на самом деле. Я специально затягиваю свой приход, и я допущу смерть в этой семье для того, чтобы эта семья увидела меня таким, какое есть на самом деле. То есть для Иисуса ценнее было не помочь, хотя потом, да, была помощь, но в данный момент не помочь, как бы обескуражить людей, все их представления о нем разрушить для того, чтобы они увидели его. То есть увидели его таким, каким он есть. Я думаю, что вряд ли кто-то из нас хотел бы вот чисто по-человечески вот такого друга. То есть, когда мне тяжело, и он может помочь, и в этот самый момент он ищет для себя момента, чтобы показать себя, какой он есть на самом деле. Неужели это Божья любовь? Значит, мы подходим к вопросу Божьей любви. Что такое любовь? Наверное, ни одной теме в мире не уделяется так много внимания, как теме любви. Мы все выросли с каким-то представлением о любви. И вот мы росли, родились в семье, в каком-то обстановке, воспитании. Мы росли, и у нас создавался понятие или определение, что такое любовь. Мы смотрели на своих папу, маму, возможно, на своих друзей, читали романы, книги, еще что-то. И примерно к 15-20 годам у нас сложилось понимание, что такое любовь. Что такое любовь? И это понятие мирское, грешное, как правило. Что такое любовь в этом мире? Любовь в этом мире – это, в принципе, всегда сводится к одному – поднять чью-то самооценку. То есть, если я люблю кого-то, моя задача поднять его самооценку. То есть, сказать ему, что у него все хорошо, помочь ему полюбить себя. И мы постоянно с этим встречаемся. То есть, полюбить – это значит сказать, ты хорошец, ты молодец, у тебя все хорошо, у тебя все получится, it's okay. Другими словами, показать человеку зеркало и помочь ему полюбить то, что он там видит в этом зеркале. Это мирское понятие любви. Поднять человека, помочь ему полюбить себя. И вот когда мы вырастаем с таким понятием о любви, мы открываем Библию и встречаем текст «Бог есть любовь». И мы говорим, значит, Бог должен быть вот таким, каким у нас есть понятие о любви. Это не библейский подход. Библейский подход – Бог есть любовь. Значит, посмотри, какой Бог в Библии, и вот такая будет любовь. Такая настоящая любовь. И вот высшее проявление любви – это Голгофский крест. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Значит, Божье выражение любви в том, чтобы отдать Сына для чего? Чтобы я и вы получили жизнь вечную. Тогда что такое жизнь вечная? Вот в Иоанна 17,3 написано: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть, согласно этому стиху, жизнь вечная равно знать Бога, видеть Бога во всей Его полноте, во всей Его красоте. А теперь давайте два этих стиха соединим вместе. Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего Сына для того, чтобы люди получили жизнь вечную, то есть, чтобы люди увидели, познали Бога. То есть, любовь в Божьей точке зрения – это сделать все, вплоть до смерти собственного Сына, чтобы сделать возможным для людей видеть себя. То есть, для того, чтобы мы, простые, грешные, смертные люди, видели Бога, Он пожертвовал Сыном, чтобы мы Его видели. В этом выразилась Его любовь. То есть, наивысшее проявление Божьей любви по отношению ко мне – это когда Бог открылся мне. Ну, все это можно пояснить простым примером. Когда-то мы с молодежью… Это будет пример, поясняющий любовь человеческую и Божью. Мы с молодежью поехали в Лактаха когда-то. И на канатной дороге можно подняться там на одну высокую гору, где вся панорама озера перед нами открывается. Мирское понятие любви. Поднять человека на эту гору и сразу из этой кабинки ввести его в комнату, полную зеркал, где он может полностью наслаждаться собой 360 градусов. Божье понятие любви – это показать ему эту панораму вне этой комнаты, где человек будет стоять в немом восхищении несколько минут и будет, наверное, самым счастливым человеком за последние несколько лет. Божье понятие любви и человеческое. Человеческое на мне всегда сконцентрировано. Понятие Божьей любви – это показать великое, великого Бога, потому что именно это делает человека счастливым. Я еще раз повторю мысль своих прошлых проповедей, что человек не создан для того, чтобы возвышать себя и быть счастливым. Человек создан для того, чтобы, смотря на великое, быть счастливым. Вот для этого Бог создал человека, и поэтому высшее проявление Божьей любви – это показать себя, потому что только это сделает человека счастливым. В жизни у Лазаря и в этой семье все было хорошо. С Иисусом Христом у них были добрые, дружеские отношения. Не было греха явного, по крайней мере, эта история не говорит. Бог спланировал скорбь только для того, чтобы они его узнали глубже, чтобы они поняли его или увидели его таким, какой он есть на самом деле. Христос исцеляющий и Христос воскрешающий, в этом большая разница. Он мог его исцелить и остаться их другом, но он мог воскресить, и он это сделал, чтобы стать Богом, то есть более глубокое, более четкое познание о Боге. Удивительно, что Иисуса Христа не удовлетворяли простые их отношения. Казалось бы, этого достаточно. У Иисуса Христа не так-то много было друзей на земле. Его недопонимала собственная семья, постоянно недопонимали собственные ученики, люди вокруг. И вот была эта семья, где его любили, и он их любил. И он допустил трудность, скорбь, трагедию в их жизни, потому что он их любил, потому что он хотел, чтобы они его знали глубже. Мы грешники, и даже после возрождения мы все равно грешники. И вот основная проблема нас, христиан, сегодня, мы довольствуемся малым. Мы постоянно довольствуемся малым в нашей жизни. Есть Бог в нашей жизни, и мы его не отрицаем, и мы даже приходим сюда в воскресенье два раза. Но удовлетворение, смысл, счастье мы видим в маленьких вещах в нашей жизни, которые нас окружают. Работа, уют, дом, поездки, отдых, друзья, компания. Все это создает атмосферу благополучия. Ну, еще Бог есть, потому что вечность впереди, конечно, нужен Бог. И мы зацикливаемся на малом, и нам этого хватает. Как, возможно, хватало этой семье иногда общаться с Иисусом Христом. Но вот высшее проявление Божьей любви в нашей жизни, когда Он берет этот благополучный наш маленький мир и сотрясает его полностью, выбивает все основы, все, на что мы надеялись, за что мы хватались, в чем искали счастье и удовлетворение, оно все рушится для того, чтобы мы наконец-то увидели вот этот океан Божьей любви, увидели Бога по-настоящему, и вот только тогда это принесет нам счастье. Когда-то я был маленький, мы отдыхали на море, и там была... Когда были приливы, то они наполняли маленькую канаву морской водой. Получается, шел пляж, потом вот эта маленькая канава, где-то было по пояс воды, потом еще шел пляж метров 20-30, и начиналось море. И вот я замечал, что маленькие дети очень любили эту канаву. Им там нравилось, там было теплее, вода, хотя море намного лучше. И вот иногда родители брали этого ребенка и переносили его на море. И вот тот момент, когда они его забирали из этой канавы, вы сами представляете, что там было. То есть это было вопль, крики и все остальное. Не понимая, до того момента, когда отец или мать ставили его в море, настоящее море. Вот то же самое в нашей жизни. Мы живем, постоянно довольствуясь малым в нашей жизни. Нам хватает Бога вот здесь в воскресенье. Помолиться 10 минут утром, 10 минут вечером, чуть-чуть прочитать одну главу Библии. А в остальном комфорт, наслаждение, все мы ищем в жизни вокруг нас, но не в самом Боге. То есть похожие на этих детей в этой канаве. И вот Бог в своей величайшей любви сотрясает абсолютно все. Нам это непонятно, нам больно. Казалось бы, нет просвета, и мы начинаем сомневаться в Божьей любви только до тех пор, пока снова открывается Бог по-настоящему во всей своей красоте и глубине. Мы сейчас будем молиться. В нашей церкви есть две категории людей. Люди, которые проходят трудности сейчас в своей жизни. И уже сегодня братья говорили очень много. И не будет в этом году легче, а будет только хуже. Кто-то проходит трудности, а для кого-то они будут, обязательно будут в жизни. Не написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Лучше приготовиться заранее. Так вот, первой категории людей есть один стих в Библии, или несколько, я прочитаю. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Эти слова написал Давид. Но где он их написал? Я не прочитал первый стих, а первый стих – Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Некоторые истины или переживания, или познание Бога в жизни невозможно познать, только изучая вот эту книгу. Нужно прожить через что-то, чтобы познать Бога. По-другому нельзя. И вот переживание Бога, познание Бога глубокое, возможно только в пустыне. Я еще не встречал ни одного человека, который бы мне сказал, я лежал на пляже на Фолсом, и мне вдруг Бог показался таким прекрасным. Ни одного человека не встречал в жизни. Глубоко Бога по-настоящему мы познаем только тогда, когда находимся в самой гуще тяжелых скорбей и испытаний в нашей жизни. Это поиск, это возможность познать Бога, или же ожесточиться и перестать верить в Божью любовь. Это первая категория людей. Вторая категория людей – это люди, как и я, возможно, которые постоянно боятся, в сердце которых борются два желания. Желание возрожденного человека – знать глубоко Бога, и желание плоти, которое очень сильно боится трудностей и испытаний. И умом понимаешь, что Бога познают только в трудностях. И очень не хочешь, чтобы они были в твоей жизни. Сейчас мы будем молиться, я просто в конце прочитаю молитву одного человека. Я думаю, он был по-настоящему, его можно было бы назвать святым. И мы потом помолимся. Он обращался к Богу так. «Боже, я хочу познать Тебя». Но мое трусливое сердце страшится и не в силах отказаться от своих мелких забав. И не могу расстаться с ними, не пролив крови сердца своего. И я не стараюсь сокрыть от Тебя своего ужаса перед этим разделением. Я трепещу, но я решился. Пожалуйста, Господи, искорени из сердца моего все, что я взрастил в нем за время моей жизни и что стало частью моей души. Поэтому войди в него, как полновластный Господин. Пусть в сердце моем воссияешь Ты, ибо нет иного света, кроме Тебя, и нет ночи там, где Ты. Аминь.